Блажен тот пловец житейского моря, который часто устремляет взоры к небу. Взоры, которым доступно небо, вера. Верой мы усматриваем духовное небо. Эти слова святителя Игнатия Брянчанинова как нельзя лучше передают нашу потребность в житейских треволнениях опереться на вечные, незыблемые истины. Здравствуйте! Сегодня на ваши вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Юля.
Ксения пишет вам, владыка. Есть замечательные книги старца Паисия. Он часто советует в случае обид, осуждений, недоразумений с людьми включать добрый помысел об этих людях. Но не значит ли это, что надо закрыть глаза на очевидное и пытаться видеть мир, людей, разные ситуации с ними в розовом свете?
Видите, в чем дело? Старец Паисий говорит немножко о другом. Он говорит о том, что даже видя какие-то неблаговидные поступки людей, нужно стараться думать о них хорошо. И, ну, если это близкие люди, вспоминать хорошие какие-то поступки. А вообще это говорят все святые отцы. Дело в том, что мы все люди примерно одинаковы. И каждый из нас чем-то согрешает в своей жизни. Поэтому вот думать, что грех другого человека, он как-то по-особому нехороший, а я вот, несмотря на свои грехи, все-таки не такой, как все остальные, это очень неправильно. И поэтому вот, старец Паисий совершенно верно советует, нужно стараться думать о людях хорошо. Помните очень известный рассказ у Аввы Дорофея? Он говорит, вот там три человека стояли ночью и увидели идущего мимо. Один говорит, вот смотри, пошел к любовнице. Ну, я так утрирую.
Да.
Не близко к тексту. Другой говорит, нет, говорит, наверное, пошел воровать. А третий говорит, надо же, какой благочестивый, спешит к утренней службе в церкви. И Авва Дорофей говорит, вот смотрите, три человека видели одного и того же, но составили о нем три разных суждения, исходя из того, чем наполнено их собственное сердце. Старец Паисий предлагает вот по третьему варианту думать каждому из нас о других людях, да? То есть не пытаться, так сказать, акцентировать внимание на каких-то отрицательных моментах, вот. И всегда стараться верить в то, что человек хорош. Да, это не беспроблемная вещь. И очень часто, доверяя людям, веря им, очень часто оказываешься в глупой ситуации. Вот. Очень часто страдает человек от этого. Но лучше так вот как-то перетерпеть, чем оскорбить недоверием другого человека. Знаете, лучше быть обманутым, чем обмануть. Вот есть такая известная максима. Вот. Поэтому я думаю, что старец Паисий дает очень точный и очень действенный такой совет, который поможет нам правильно относиться к окружающим нас людям.
Владыка, тем не менее, Светлана задает вопрос достаточно распространенный и вопрос волнующий, к сожалению, многих. Я замечаю, что и я сама, и многие люди рядом всегда чем-то недовольны. Владыка, как исправить такое отношение к жизни?
Ну, людей, которые вокруг нас, мы не исправим. И вообще ставить перед собой такую задачу совершенно неправильно. Нам не заповедано исправлять кого бы то ни было, мы должны заниматься самим собой. Своей собственной душой, своей собственной совестью, ну, за исключением, конечно, наших детей, вот, обязанности по воспитанию которых на нас возложены самим Богом. А что касается вот этого чувства, ну да, вы знаете, и чем на самом деле лучше будем жить дальше, тем более мы будем недовольны. Для того, чтобы быть довольным, нужно очень много пережить. Как это ни парадоксально звучит, нужно очень много пережить, и нужно очень много увидеть и прочувствовать горе и в самом себе, и вокруг. Тогда человек начинает ценить то, что у него есть, то, что дает ему Господь. Вообще, недовольство – это неблагодарность. Кто из нас достоин того, чтобы в очередной день проснуться живым и здоровым? Кто из нас достоин того, чтобы, как говорил Честертон, увидеть этот одуванчик, который является, ну, настоящее чудо? Да? Сорняк. А человек, который вот ощущает жизнь как ежедневный, ежечасный дар Божий, он видит все совершенно по-другому, чем недовольный и на все брюзжащий, ворчащий человек, которому все мало, все плохо, все не такие. Все. Это очень тяжелое состояние души, с ним нужно бороться. Но опять же, как мы много раз с вами говорили, бороться нужно в целом со своей испорченностью, с греховностью, которая живет в человеке. Невозможно исполнить отдельно взятую добродетель, оставаясь прежним человеком. Вот, нужно менять свою жизнь, и тогда вот, изменится отношение к окружающему миру.
Владыка, Василий очень жестко ставит вопрос. Почему абсолютное большинство прославленных святых – святители и преподобные, то есть монахи? Где же мирским семейным людям брать ориентиры для духовной жизни?
Дело в том, что все-таки христианство достаточно высокую планку ставит перед человеком. Ведь не случайно монашество рождается как отречение от мира и всего, что в мире, и как уход из мира ради всецелого служения Богу. И то из огромного количества монахов, из сотен тысяч бывших, ведь далеко, даже не каждый десятый прославленного святых, да? И там масса возможностей и падать, и погибать, и в монастыре в том числе. Спасение – это тяжелая работа, если можно так выразиться. Это очень сложно. Я не согласен с тем, что все святые – это монахи. Нет, есть и миряне, в том числе и семейные. Да, их мало. Я тут могу согласиться, их мало. И по своему характеру они тоже близки к монашеству очень. Почему? Потому что Бог требует от человека полностью всего его. Его сердце, его устремление, его направление его жизни. Еще вот по какой причине. Дело в том, что монашество оставило после себя очень развитую, очень глубокую аскетическую письменность. Почитайте Лествицу, Авва Дорофея, душеполезные поучения, просто отечники, собранные епископом Игнатием Бриченниным из разных потеряков и достопамятные сказания, вы видите такую глубину проникновения в человеческую природу, в человеческий дух, который действительно захватывает просто. И я очень хорошо помню свое впечатление первое, когда я, попав в Московскую духовную семинарию, попал в библиотеку, в которой были эти книги, их не было в Советском Союзе, их невозможно было где-то найти, да, большинстве из них мы просто и не слышали никогда. И вот я закончил филфак университета, и я очень много читал. Это было даже не связано с университетом, я с юности, меня приучили читать, и читать очень много. Скажем, европейских и русских классиков я читал собраниями сочинений. Первый том, второй том, третий, четвертый, кроме писем, может быть, и примечаний. И, в общем-то, неплохо знал литературу, в том числе, по крайней мере, тот круг, который тогда в Советском Союзе, это была все-таки читающая страна, был в употреблении. И вот когда я открыл первый раз Лествицу, я не мог от нее оторваться, и у меня было совершенно потрясающее, такое ошеломляющее впечатление от нее, потому что я увидел то, чего даже близко не было у самых глубоких, у самых интересных, у самых ярких мастеров слова, и, так сказать, мастеров по живописанию того, что происходит в человеческой душе, даже близко не было. Поэтому неудивительно, что литература, созданная в монастырях и для монашествующих, получила такое огромное распространение и стала неким камертоном, по которому свою жизнь старались выстраивать все абсолютно, и в том числе миряне. Потому что ведь процессы, которые происходят в человеческом сердце, они, в общем-то, одинаковые и у мирян, и у монахов. Просто монахи имеют возможность более глубоко всматриваться в них и излагать то, что происходит, и то, как надо бороться с теми своими страстями, с теми своими недостатками, в которые мы погружены. Вот, собственно говоря, наверное, это и есть основная причина, почему монашество на долгие века стало идеалом христианской жизни, в том числе и для мирян. Хотя, повторюсь, миряне, в том и прославленные миряне есть, и просто у них место для подвига, оно сразу сужается, просто из-за того, что у них очень много других очень важных, нужных, полезных дел, но тем не менее, так вот.
Владыка, следующий вопрос тоже напрямую касается искушений. Владыка, мне очень больно, что моя пожилая мама, другие родственники вроде бы и в храм ходят, но любят смотреть программу «Битвы экстрасенсов», прислушиваются и к фэншуй, и к гороскопам. Этот Новый год заполнили квартиру изображениями и ужасными китайскими фигурками собак, чтобы те принесли здоровье, удачу и так далее. Мама верит во все сразу, понимая, что ругаться из-за этого нельзя, и стараюсь быть помягче. Словами я не смогла ее убедить, и теперь просто молчу. Или надо продолжать говорить об этом, спрашивает Ирина.
Да, это большая проблема. Наш народ сегодняшний такой, хочется сказать, постсоветский, но, наверное, уже это, наверное, не оправдание, уж прошло много времени. Он действительно всеяден. Если спросить вот, людей, просто вот, проходящих мимо тебя по улице, как веруешь, как веришь, я думаю, подавляющее большинство, это будет 90%, если меньше, ответят, ну что-то там есть. Действительно советское такое отношение, оно сейчас и во всем мире. Ну да, наверное, что-то есть, это что-то, это смесь из фэншуя, инопланетян, экстрасенсов и вот всего-всего-всего-всего. И что с этим делать? Трудно сказать, потому что на самом деле люди так думают, что они очень уютно устроились. С одной стороны, они вроде верующие, они в церковь пойдут, свечку поставят, водички святой возьмут крещенской, а может даже и причащаться пойдут, батюшки скажут на исповеди, что да, ну грешна батюшка, ну не хуже других, вот, да, батюшка покроет и пустит, да. Возможно, может быть даже там куличей напечет, напекут и так далее, но при этом... Но при этом и тут, и в одно, и в другое, и в третье, и все как так очень комфортно. Вот, так сказать, на всякий случай всем угодило. Это, конечно, очень плохо. Я чем дольше живу на свете, тем больше убеждаюсь в глубочайшей истине того, что когда-то, узнав в юности, как-то очень для меня было очень странно, я не мог понять вот этого, знаете, чего? Зачем Моисей 40 лет водил народ по пустыне? Вот чем дольше я живу на свете, тем больше понимаю, как это было необходимо. Есть такое выражение, пока не умерли все родившиеся в рабстве. Наверное, в этом есть какой-то очень глубокий смысл. Ну, а что касается Ирины и ее мамы, я бы посоветовал не оставлять попыток вразумление, делать это кротко. При первых признаках того, что мама очень по этому поводу переживает, волнуется, нервничает, оставлять ее в покое и молиться о ней просто, и все. Обязательно, если мама ходит в церковь и исповедуется, обязательно посоветовать маме сказать на исповеди священнику, а то это наверняка она не говорит батюшке, что я там по фэншую вечер разложила, или там я вот битву экстрасенсов весь день сидела, смотрела, ведь наверняка это, так сказать, остается у нее внутри. Вот, чтобы она обязательно сказала батюшке. Я очень надеюсь, что батюшка в таком случае ее как минимум к причастию не пустит. Как максимум объяснит ей все это. Вот. Ну а так что терпеть, конечно. Терпеть. Мы терпим и неверующих родственников должны терпеть. И даже тех, кто будет нас гнать по поводу нашей веры, тоже должны терпеть. Поэтому мама – это святое, и маму надо всегда жалеть. А маме надо заботиться, маму надо успокаивать как-то. Вот. Ну и в то же время очень мягко, аккуратно пытаться, если только это возможно, если только мама, ну, хоть чуточку готова прислушаться, обязательно ей говорить, не доводя дело до скандалов.
Следующий вопрос от Марии. Она спрашивает, как человеку, с которым предполагается долговременное общение, дать по-христиански понять, что он задает бестактные вопросы?
Мария, надо прочитать Евангелие. Слово вашего да будет. Да-да, нет-нет. Вот так и сказать. Ты задаешь бестактные вопросы. И все. То есть Евангелие предполагает открытость и отсутствие лукавства. Иногда это очень полезно сказать, назвать человеку то, что он делает своими именами.
Благодарю вас, Владыка, за ваши ответы. И напоминаю нашим телезрителям, свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экране. До свидания, ангела вам, хранителя.